Сейчас мы будем говорить о такой серьезной вещи, как классификация целей. Я хочу, чтобы вы собрались эмоционально, потому что говорить я буду недолго. Я хочу, чтобы вы посвятили все свои сейчас интеллектуальные силы тому, что я говорю, чтобы вы это впитали и чтобы вы это прочувствовали изнутри. И по возможности что-нибудь записали, потому что вряд ли удастся потом найти где-то. Дело в том, что большая часть людей не имеет целей. И когда им об этом говоришь, они страшно обижаются. Для того, чтобы это вам доказать, мне было бы достаточно сделать маленький тест, попросить написать у вас две цели на ближайшие 5 лет. И люди обычно пишут. Хорошая работа, интересная работа, творческая работа, работа по специальности, перспективная работа, высокооплачиваемая работа и так далее. То есть все это определение, которое не значит совершенно ничего. Отсюда мы можем сказать, что это не цель, а желание. И в греческом алфавите есть буква, которая называется омега, поэтому желание в прямом и в переносном смысле слова являются этой самой буквой. То есть они не дают никакой конкретики человеку, но заставляют человека мучиться и страдать. Почему? Потому что счастье равно то, что я имею, разделенное на то, что я хочу иметь. И чем больше я хочу и чем меньше я имею, тем у меня счастье в большей степени и мере стремится вниз. Поэтому желания просто разрывают сердце человека, но не дают ему ничего конкретного. Представьте себе, вы приходите в магазин, вас спрашивают, что вы хотите купить, а вы говорите что-нибудь хорошее, что-нибудь интересное, что-нибудь вкусное, что-нибудь прекрасное, что-нибудь какое-нибудь, понимаете? Вот точно так же, если вы не знаете, какой конкретно будет ваша работа, вы продаете услуги или товары, вы занимаетесь лохотроном или вы честный человек, вы рекламируете концерт 12-летнего скрипача или водку, вы пишете... Тексты для чего? Для открытия Олимпийских игр или для того, чтобы открывался шлагбаум? Инструкция, чтобы открывался шлагбаум. То есть если у вас нет конкретики, у вас ничего нет. И здесь мы запишем себе один из принципов. Есть такие принципы, которые помогают желание отличить от цели. У цели есть конкретность, измеримость, локализованность в пространстве и определенность во времени. Конкретность – это что конкретно я хочу, не просто хорошую работу, а какую работу. Например, я хочу работать нейрохирургом в больнице номер 25 на 3-м отделении, причем работать не тем человеком, который сверлит черепа и выпускает кровь от внутричерепной гематомы, когда алкаш головой ударился о поребрик, а я хочу оперировать опухоли для того, чтобы продлевать людям жизнь. То есть вполне есть конкретика, да? Или, например, я хочу заниматься какой-нибудь элитной хирургией, прости, какой хирургии? Ты хочешь груди пришивать, или ты хочешь губы вот такими делать, или ты хочешь рубцы послеожоговые иссекать, или ты хочешь, чтобы у людей уши вот такие перестали быть такими и сделались нормальными. Что ты хочешь? То есть должна быть конкретика. И не просто хочу начальником хочу быть. Кем ты хочешь быть? Начальником ФСБ? Или ты хочешь быть старшей цыганкой на Балтийском вокзале? Кем ты хочешь быть? То есть здесь должна быть конкретика. И если у человека нет этой конкретики, то ему светит большая и глубочайшая проблема под названием желание. То же самое, когда человек говорит, хочу денег, сколько? Много. А сколько много? Побольше. Сколько? Ну много, понимаете, чтоб на жизнь хватало, он говорит. Приходит человек на биржу труда. Знаете, меня все не устраивает. А что у вас не устраивает? 20 лет работал на заводе, получал $200 в месяц. Вы же понимаете, что это очень мало. Мне нужно больше. А сколько больше вам нужно? Вы что, не понимаете? Я вам объясняю, чтобы на жизнь хватало. Этот человек не знает конкретную цифру, сколько ему нужно. Поэтому мы здесь пишем измеримость. Измеримость. И некоторые люди из вредности в пику мне говорят, ну хорошо, Наталья Евгеньевна, завтра мне нужен $1 000 000. И я говорю, ну извините меня, это неадекватная цель, потому что между вашими $200 000, которые вы в состоянии заработать, и $1 000 000 существует огромное количество ступенек, которые вы не прошли. Запишите себе, человек верит только на 10-20% вперед. То есть, грубо говоря, если у меня есть заработанная $1000, и я чувствую, что я... своим трудом ее заработала в течение месяца, я могу поверить, что я в состоянии заработать 1100. Если я зарабатываю $5000, я в состоянии поверить, что, наверное, я, в общем-то, и 5,5 заработаю. То есть человек верит, немножко оглядываясь назад. Он как бы, а, здесь я уже был, а, здесь я уже был, здесь я тоже был, и поэтому я иду не тупо вперед в пропасть, а опираюсь на что-то. Измеримость, запиши себе вопрос, сколько денег нужно тебе в месяц? А как посчитать, сколько тебе нужно? Большая часть людей, которые думают о финансовом благополучии, так, это, знаете, эфемерно, в пространстве. Они даже не сели и не посчитали, сколько денег они тратят на еду, сколько денег они тратят на квартиру, сколько на бензин, сколько на одежду, сколько на шампуни, сколько на детей. И вырисовывается цифра, оказывается, меньше, чем на $1200 в месяц, я, в принципе, буду жить как бомж. Например, да, если человек содержит семью. И он понимает, что это минимум, меньше которого невозможно. Это так называемые неизбежные расходы. Потом он берет и составляет себе список. А что я хотел бы купить в течение ближайшего года, например? И шубу жене, и жилплощадь надо расширить, и старую машину на новую поменять. Он считает количество денег, которые он хотел бы в это вложить, и нужно разделить на 12 месяцев, и получится, что для того, чтобы жить так, как я хочу, мне нужно зарабатывать, например, $4000 в месяц. А у меня сейчас... тысяча, и как преодолеть это расстояние? Ну, вырисовывается какая-то конкретика. Когда ко мне приходили учиться сотрудники «Желтых страниц», один из них ныл и говорил: «Я на работу прихожу к 2 часам, меня все устраивает, я свои $300 получаю, еще мне ваши семинары брать деньги». Я говорю: «А что вы делаете?» Он говорит: «Ну, я делаю 3 исходящих звонка в день, холодных». И я говорю: «Хорошо, значит, $200, 3 звонка. И он говорит: «Честно, денег не заработать». И я говорю: «Да, 1000, если бы вы хотели заработать, вы бы делали 15 исходящих звоночков. И не один день, а 24 рабочих дня». Оказывается, в фирмах, которые занимаются холодным обзвоном, 30 звонков в день – это норма, запишите себе, 30 исходящих звонков в день – это норма для среднетупого человека. 30 звонков в день – это норма для среднетупого человека. Если 30 звонков умножить на 24, я не верю, что... Сколько получается? 720 получается. Я не верю, что из 720 исходящих звонков никто не пожелал стать вашим клиентом, никто не захотел с вами встретиться, никто не захотел заплатить за ваши услуги или за ваши товары. Запишите себе: если за мой товар не платят, значит, мой товар дрянь. Запишите это себе. Если за мой товар не платят, значит, мой товар дрянь. Если у тебя нет денег, значит, тебе они не нужны, либо то, что ты делаешь, никому не нужно. Если у тебя нет чувства уверенности и стабильности в покое, внутри, в душе и радости, значит, то, что ты делаешь, дрянь. Хорошо, локализованность в пространстве. Если человек собирается открывать фирму, но не знает где, то у него печаль с головой. Если он не знает, какую конкретную площадь он хочет снимать, сколько метров – это измеримость, сколько будет стоить квадратный метр, за какие деньги ему придется купить кассовый аппарат, каким образом он зарегистрирует фирму. Все! Существует так называемый принцип территоризма, когда мы находимся поблизости к той территории, которая нас горячо интересует. Например, я хочу работать на НТВ, так надо идти туда поближе, на НТВ-то работать, пусть даже не ведущим, но хотя бы эфирным выпускающим. Пусть не эфирным выпускающим кассеты ночью вставлять, ну так хотя бы уборщиком. Ну хорошо, если не уборщиком, то хотя бы привратником. И когда ты будешь стоять привратником или уборщиком, то потом постепенно продвинешься, потому что если ты попадаешь в зону интереса, напишите себе «зона интереса», то у тебя повышаются шансы на то, что однажды ты попадешь в эпицентр. Если ты не попадаешь в эту зону интереса, то ты пролетаешь, как фанера над Парижем, и очень сильно машешь крыльями, но помочь нечем. И очень многие люди находятся в эпицентре или даже в зоне действия не своих интересов. А каким образом понять, что я нахожусь не в зоне действия своих интересов? Задайте себе вопрос, то ли это, о чем я мечтал всю жизнь. И если нет, срочно делайте оттуда ноги. Определенность во времени. В своей книге «Законы Грейс» я описала этот закон как закон срока. Запишите себе, что постановка срока увеличивает событийную вероятность любого дела. Постановка срока, четкого, ограниченного срока, увеличивает событийную вероятность любого события, любого. Если я, например, говорю моему знакомому: «Слушай, помоги мне повесить шторы на окно как-нибудь». Он говорит: «Хорошо, то у меня шансы одни». А если я говорю: «Послушай, ты завтра в 8 вечера свободен?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Приходи, повесишь мне шторы». Он говорит: Я говорю: «Ну что, придешь? Ну хорошо». И он приходит. То есть если я говорю, что завтра в 8, то событийная вероятность этой вещи намного возрастает. Запишите себе, что ко всем своим планам и делам вы должны ставить сроки, потому что мечта – это... план, реализовавшийся к точно указанному сроку. И если вы не привыкли планировать свою жизнь и не говорить себе, что в 2008 году я стану начальником ФСБ, а и в 2009 я открываю свою фирму, а в 2015 у меня то-то, а в течение полугода я реализую то-то, 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 то знаете, что с вами произойдет через полгода? Две вещи. Вы купите больше барахла и состаритесь на полгода. Запишите себе: люди, у которых нет цели, с четко выраженным сроком, добиваются двух вещей. Покупают и стареют, стареют и покупают. То есть они умирают на кучке барахла. Расскажу вам страшную вещь. Нарисуем деньги. Мешочек такой упитанный, неважно, кошелечек. Деньги обладают покупательной способностью. И люди меняют деньги на вещи. Вещи, услуги, товары. Ну, в общем, это барахло. Неважно, это велосипеды, это шмотки, это квартиры, это машины, это барахло. Напомню вам, что когда умирал Александр Македонский, он завоевал полмира. И умирал он от тропической лихорадки в очень молодом возрасте. До последнего дня он надеялся идти в поход. И когда он понял, что эти изнурительные стадии озноб, жар, пот. Озноб, жар, пот. Когда его трясло, его покрывали тремя одеялами, у него было бледное лицо, пот катил градом, и слабость была такой, что он мочился под себя. Он понял, что это конец. И тогда он сказал: когда умру, выньте мою руку из гроба, и пусть волочится по земле. А когда люди будут спрашивать, что это такое, у него рука по земле волочится, положите назад в гроб, вы будете говорить: завоевал полмира, а с собой не смог взять ничего. Жена известного миллионера Моргана, когда умирала, приказала принести любимое платье. У нее было алое платье, расшитое бриллиантами. Она судорожно вцепилась в этот край, настолько судорожно, что даже у трупа не смогли разжать руку. В состоянии трупного окоченения этот клочок обрезали по краю, и она с этим клочком, с таким символическим обрывком уродства, она ушла в другую жизнь. Человек ничего не уносит с собой, об этом нужно постоянно помнить. Но люди забывают про это. Откуда у них деньги берутся? Из работы. Не зря в работе первые три буквы «раб». Когда человек работает, он 70%, а то и 75% своего времени проводит на работе. Запишите себе эту страшную цифру. 75% времени человек проводит на рабочем месте. То есть, фактически, свое время он меняет на деньги. Согласны? Есть даже поговорка «время – деньги». Время человека – это его жизнь. Можно сказать, что до конца жизни каждого из нас остались какие-то 600-700 тысяч часов. 700-600 тысяч часов. Никто из нас не протянет миллион часов, потому что это 140 лет. Никто не протянет из вас 140 лет. И сегодня вы еще на один день приблизились к смерти. Вы не знаете, когда вы умрете. Вы не знаете, когда вы умрете. И вот вы родились, когда вам был ноль. И с каждыми 24 часами вы приближаетесь к смерти. В году всего 52 недели. Всего 52. Каждый год на 52 недели вы приближаетесь к смерти. Время – это жизнь. Поэтому люди, которые работают за деньги, это люди, которые меняют жизнь на барахло. Запишите себе. Человек, который работает за деньги, меняет жизнь, то есть время своей жизни на барахло. А ты за что работаешь? Дурак. Откуда пошло слово «дурак»? Есть в мозге твердая оболочка мозга, по латыни «дура». И говорят: сиди, сынок, я сама открою. Отсюда пошло слово «дурак», это врачебный сленг. Хорошо, это лирическое отступление. Итак, люди, которые работают за деньги, то есть их стимулом является получение денег. Они это называют финансовая свобода, финансовая независимость. Подожди, прости, пожалуйста, о какой независимости говоришь? Если ты встаешь в 6 утра, у тебя под глазами все черное. Кстати, в одной умной книге написано, запишите себе еврейскую мудрость. Напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете. Едите хлеб печали, когда возлюбленным своим он дает сон. Что значит «я напрасно просиживаю»? А это значит, что я сижу и просиживаю по ночам. Я стараюсь, я тружусь, я рано вскакиваю, я встаю, но радости в моей жизни нет. Я как рабочая лошадь иду и понимаю, что я делаю что-то не то. А кто ты? Работа должна приносить мне любовные взаимоотношения, удовлетворение с работой, любовные взаимоотношения. Это должен быть мой стимул отдавать там свою жизнь. А деньги – это косвенный результат. Есть такое понятие, как прецессия. Прецессия – это косвенный результат полезного вида деятельности, который был описан одним умным человеком. Когда шмель летает, собирает нектар, или пчела. Он нектар собирает, чтобы есть. Пчела собирает нектар, чтобы пропустить его через свой кишечник и сделать мед. Ей нужно размножаться, ей нужно что-то есть. Но косвенным результатом является то, что она, перелетая с цветка на цветок своим пушистым тельцем, опыляет цветы, и у цветов прорастают пылинки, и цветы начинают жить. Поэтому процесс жизни цветов – это результат любовных взаимоотношений пчелы со своей работой. Пчелы со своей работой, эти долбанные деньги – это результат моей любви к моей работе. И если это не так, то я извращенка. Байка. Приходит один человек к другому. Когда-то они были однокашниками. Один стал тем, что называется новый русский, а второй стал священником. И этот священник пришел и говорит: «Я переживаю за твою душу. Что с тобой происходит? Ты негодяй? Тебе нужно покаяться». А тот ему говорит: «Наверное, ты хочешь денег. Ты же попрошайка. Ты же живешь на пожертвования. Ты, наверное, денег хочешь». И тот ему сказал: «Ты совсем забыл про Бога». А он говорит: «Ты знаешь, мой Бог – это деньги». Он сказал такую фразу: «Мой Бог – это деньги». И вышвырнул его за дверь. Говорит: «Иди отсюда». Через несколько дней другой человек ловит этого, привязывает его к стулу и без анестезии живьем выдергивает у него изо рта все зубы плоскогубцами и говорит: «Ну, что-то там не поделили, какую-то сферу влияния», говорит: «Умрешь у меня, собака». И тот человек, оставшись с одним зубом, с последним, истекая кровью, умолял, говорил: «Отпусти меня, я отдам все свои деньги, я отдам тебе все свои деньги». А тот ему сказал: «Ты меня смешишь, деньги – это ведь просто бумага». «Мой Бог – это деньги». «Деньги – это просто бумага! А ты? Продашь ли ты совесть за деньги? Ты продашь совесть?» «Да хорошо, если нет». «А сколько стоит ваша совесть?» Запишите себе. В этой жизни чего-то достигают только фанатики. Но только фанатизм должен быть обдуманным, потому что я ставлю все, что у меня есть, на одну единственную цель. Какую? И цели в человеческой жизни – это так важно. Потому что цели бывают истинными и ложными. Истинные и ложные. Что такое ложные цели? Ложные цели – это все то, чем себя занять, чтобы не чувствовать себя пустышкой, полной дурой, никому не нужной. Например, трудоголизм с работой, которая мне глубокого морального удовлетворения не приносит. Но я говорю: «Люди, вы что? У меня же карьера. Люди, я же многого добиваюсь. Ну что вы, посмотрите, бизнес-леди же идет. Вы хоть посмотрите, как я многого достигла». И начинается перечисление вот этих вот галочек, собирание галочек. И когда у человека в душе все порвано, в душе все растоптано, когда он мрачен, когда он прячет свое уныние за маской, это человек-маска, то это типичный вариант, что он находится в состоянии ложной цели. Люди занимаются коллекционерством. Люди занимаются ловлей рыбы зимой с синими носами, с пузырем сидят, сверлят эти лунки. Я не за то, что отдыхать не надо. Отдыхайте, граждане, даже с пузырем иногда. Я не про это говорю. Но я говорю про то, что некоторые люди играются в цели. Запишите себе: игра в цель. Почему? Потому что у нас на внутреннем уровне где-то очень глубоко скрыта жажда, достижение, цели. И если у меня нет настоящей цели, то я буду собирать кукол, марки, монеты, я буду играть в карьеру, я буду доказывать своим родственникам, что я супер, я обалденная, потрясающая, я многого достигла, я галочки собираю. Стоп! А если они умрут, кому ты будешь доказывать? А что такое истинные цели? Оказывается, что истинные цели – это цели, которые есть у 0,5% населения, если они вообще есть. Они находятся на пересечении. Знаете, почему вы меня слушаете? Потому что я фанатично люблю то, что я делаю. И вы это чувствуете. И я действительно счастлива, когда кто-нибудь звонит и говорит: «Алло, а я больше не бабка, я женщина. У меня все хорошо». Это очень важно. Мечта, способности и ресурсы. А сейчас я скажу страшную вещь. Оказывается, большая часть людей, когда они формулируют свои цели, они делают ставку на ресурсы. Что такое ресурсы? Это то, что я могу пощупать. Это Питер, в котором я живу. Это компьютер, которым я владею. Это деньги, которые я зарабатываю. Или, например, деньги моих родителей. Или деньги, которые мне достались в наследство. Или я клад нашла. У меня есть деньги, я могу их пощупать. Знаете, зачем мне верить, что я в состоянии снять приличный офис или построить здание, или купить телеканал? Если у меня есть деньги, мне не надо верить в то, что я могу это купить. Верить мне вообще не надо. Я могу просто пойти и купить. Деньги. Люди любят верить в то, что можно пощупать. Это парадокс. Это информация, которой я владею. Неважно, откуда я ее взяла, из интернета или из книг. Это моя работа, собственно, потому что люди говорят «опыт», люди говорят «связи», которые я наработал. И у меня есть одна знакомая женщина, которая всю свою жизнь мечтала озеленять город, но она занимается в юридической конторе с утра до вечера аудитом. И говорит: «Наталья Евгеньевна, ну разве те 20 тысяч долларов, которыми я располагаю, разве можно на них открыть фирму?» Я говорю: «Дайте мне 1000 долларов, и я открою на нее фирму. Дайте мне 2 доллара, и я открою на нее фирму, потому что я куплю 2 яблока, отмою и продам за 4 доллара. Я куплю 4 яблока, отмою и продам за 8 долларов, потому что если я знаю, чего я хочу, то мои ресурсы — это вторично вообще». Запишите себе: ресурсы вторичны. Ресурсы вторичны. Вторичны, пишите, вторичны, в скобках, третичны, четвертичны. Способности, о боже мой, но ведь большинство людей не верит в то, что у них есть способности. Пришла ко мне одна женщина и говорит: дизайнером хочу быть. Очень важно верить в то, что у тебя есть способности, потому что наш негативный мир, он постоянно нам доказывает: ты не очень, у тебя не получится, ты не справишься, ты ничтожество, ты слишком молод, ты слишком стар, у тебя ноги волосатые, у тебя спина короткая, у тебя жир с живота свисает, у тебя все не так. И если мы все это слушаем, то мы перестаем верить в то, что мы что-то можем вообще. И если человек перестает верить в то, что он может, он мертвец. Запишите себе, что перепрыгнуть пропасть невозможно на 90%, только на 102%. Какие у тебя способности? Твои способности — это твое золотое яйцо. У вас есть яйцо? Я спрашиваю. Яйцо? Есть. Вот очень важно, чтобы у вас было яйцо, и чтобы вы каждый пошел домой с яйцом. Хотя бы с одним, люди, это так важно. Минимум у вас должно одно яйцо быть. Ваши способности. И люди, которые не анализировали эти вещи письменно, не имеют конкретики. Почему? Потому что если я так, знаете, эфемерно думаю, что вроде я и то могу, и это, вроде я общаюсь, вроде лидерский у меня потенциал есть. Но в чем, собственно, моя главная способность? Задайте себе этот вопрос. В чем моя главная способность? В чем мой главный дар? В чем мой главный талант? И если ты не знаешь, в чем, то все, ты распыляешься. И там чуть-чуть, и здесь мы потусили, и сюда мы в клуб сходили, и здесь мы поработали, мы опыт приобретаем. А здесь, ну это я тоже здесь пойду галочку поставлю. А потом мы поедем, что, откроем турфирм? Нет, лучше парикмахер. Нет, лучше фотографировать. Нет, я себя ищу. Запишите себе один из секретов Рокфеллера. Сынок, выбери одну единственную область, в которой ты будешь шлифовать всю свою жизнь, свое совершенство, и поставь на нее все. Потому что обидно попасть в тираж. И люди, которые живут вот так вот как-то, ну ладно, это пока не очень, но я сделаю вид, что нормально. Потерпим. Закончим вуз нелюбимый, ненавистный. А потом посмотрим, что... Ну, я сейчас почему здесь работаю? Нет, я понимаю все, что эта работа не для меня, но я почему работаю? Я опыт приобретаю. Опыт. А сколько времени вы собираетесь опыт приобретать? Запишите себе, что если вы не собираетесь проводить в какой-то организации всю свою жизнь, то не надо там проводить и 2 лет, и 6 месяцев. И если вы поняли, что это не ваши люди, делайте ноги быстрее, потому что жизнь коротка, потому что лучшие ваши годы проходят не в том месте. Найдите в себе это внутреннее мужество сказать: я ошиблась, и развернуться. Потому что лучше взять 2 годика и подойти котику, хвостик поднять, трубочкой 2 года свернуть, туда положить и хвостик опустить, чем всю жизнь вот так же под хвостик. Мечта. Оказывается, многие люди... А какой смысл мне мечтать? Все равно же денег-то у меня нет на ту мечту, на которую у меня здесь, в сердце. Мечта у меня же большая. Запишите себе: не можешь сделать большое, сделай малое. Но в этом же направлении. Не можешь сделать дирижабль, сделай воздушный шар. Не можешь сделать воздушный шар? Сделай воздушный шарик и пускай туда детей за 100 рублей. А потом накопишь денег, сделаешь дирижабль. Мама и папа, говорил Билл Гейтс, я хочу заниматься железом. Поэтому извините, но потомственный адвокат Гейтс у вас не получился. Истинные и ложные. Боже мой, в какой же цели я нахожусь? Оказывается, у нас есть задача минимум и задача максимум. Говорят иногда программа минимум и программа максимум. Что такое программа максимум? Если будет ярко светить солнце, если мне будет благоприятствовать судьба, если я буду работать, как мама и папа Карла вместе взятые, то, скорее всего, при успешном стечении обстоятельств, если живы будем, Бог позволит, и не будет Третьей мировой войны, то я тогда... И рисуется какая-то большая мечта, какая-то глобальная цель. Это программа максимум, а программа минимум... Программа минимум — это программа, когда, если все будет как-то не очень, если обстоятельства будут сопротивляться, но я точно буду знать, чего хочу, и буду работать до достижения результата. Потому что есть такой вариант, когда я долблю изнутри, мне кажется, беспросветная глушь, но иногда в конце остается проткнуть пальцем, и я уже в небо попадаю, а я останавливаюсь в миллиметре от цели. Это неправильно. Кроме этого, оказывается, что есть еще 3 разновидности целей. Это личные цели, это социально полезные цели, социально направленные, и цели, связанные с самосовершенствованием. Самосовершенствованием. Что это такое? Личные цели. Купить себе барахла, отправиться путешествовать, ублажать себя. В основном это сводится к покупочкам. Большой счет в банке, карьера, продвижение. Это личные цели для себя, чтобы себя приподнять. Социально полезные цели – это сделать благо кому-нибудь, не дальним. Знаете, я люблю человечество, а как насчет твоей бабушки, у которой потолок провисел? Нет, ну что вы, бабка, она мне достала до печени, но я люблю человечество. Я читаю Жорж Санд. Кому ты сегодня сделала хорошо? Запиши себе этот вопрос. Кто сегодня был порадован мною? Кому я слово доброе сказала? Кого я поддержала? Кого я утешил? Кому я помог? Кого я вытащил из трясины? Кому я дал ценный совет? Кому я выбелил потолок? Кого я согрел? Кому я помог? Кому лучше стало от того, что я живу на белом свете? Или я просто жил сегодня? А что? Я просто жил. Я биологический организм. Хожу и живу себе. И люди, которые не ощущают своей социальной полезности, это пустышки. Рисуем здесь пустышечку. Пусть она вам напоминает, что это нехорошо. Не то, что нехорошо, это просто пусто. Самосовершенствование, когда человек говорит себе, я засранец, мне нужно работать со своей совестью, у меня проблемы большие, я кинул людей, я не отдал долг, я наплевал на своих родителей, я обидел их, я унизил кого-то, я проигнорировал чью-то нужду. В чем ты, засранец? В этом покайся, иначе будет очень тяжело, много кирпичей внутри. Человеку нужно постоянно работать над собой. Иногда люди пишут себе программы, скажем, на полгода. За полгода лично для себя хочу того-то, сделать хорошие, добрые вещи там, для своих родственников, то-то, 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 там неважно, купить бабушке новую корову, дедушке саблю, неважно. Самосовершенствование, чего бы я хотел достичь, выучить все столицы мира за эти полгода. Избавиться от такого порока, как гневливость. Буду каждый день над собой работать. Раздражайте меня, люди. А я буду говорить, что у меня все хорошо. Люди, которые не ставят себе этих целей, через полгода у них добавляется барахла. И еще немного морщин на лице, целлюлита на попе и пустот в мозгах. Потому что мозг стареет. Барахло и старость – это их удел. Барахло и старость – удел людей, у которых нет социально полезных целей и целей, связанных с самосовершенствованием. Прекрасно. А какие еще есть у нас цели? Далеко идущие и близлежащие. Так вот, оказывается, что близлежащие цели мне нужно строить в зависимости от того, какие мои далеко идущие цели. Если человек живет по принципу просто жить, он просто проснулся, просто пошел на работу, просто что-то делал, потом просто пришел, потом просто выходные, потом снова понедельник, а потом всю жизнь трудился как проклятый. Ну ладно, у других еще хуже. Страна плохая. В зависимости от того, какие у меня далеко идущие цели, я должна выстраивать себе цели на полгода, на месяц, на неделю и на день, чтобы каждый день приближаться к своим целям. Дурак, у которого нет целей, получит $100 на кроссовочки, $200 на свитерочек, $500 в Турцию, $1000 на Канары, $20000 тачку куплю, а потом вернусь в привычную. И буду говорить, что плохо все люди. Все же плохо, потому что виноваты кто? Они. Все они. Тетя 5 лет под себя писала? Писала. Дети объедали? Объедали. Страна? Это вам не Америка. Не Америса, понимаешь? Все плохо, виноваты все. Запишите оправдание. Это слова, которые произносят неудачники. Оправдание – это слова, которые произносят неудачники. И есть, конечно, адекватные и неадекватные цели. Неадекватные цели. Неадекватик – это когда моя цель превышает на 10-15% то, что я имею, если я сегодня хочу 1000, а завтра хочу 3. Надо постепенно расти, чтобы оглядываться и наступать на твердую почву. Вот это очень важно. Пожалуйста, ставьте высокие цели, но адекватные. Планируйте далеко и близко. Фанатично действуйте. Потому что если изучить жизнь великих людей, то их, оказывается, отличало лишь немногое. Лишь немногое, чем было у других. Дело было не в таланте, не в стране проживания, не в возрасте, потому что среди них были и молодые, и старые, и женщины, и мужчины, и дети. Были дети даже. И было среди них больше некрасивых, чем красивых. Так в чем же было их преимущество? В чем? Может быть, в денежках папы? Нет! Оказывается, что эти люди имели письменно сформулированные цели на ближайшие 5-10 лет, которые они фанатично вынашивали у сердца и говорили: «Я хочу придумать, как же работают эти изменения свойств, циклически наступающие в элементах». И когда Дмитрий Иванович сидел, обедал, будучи рядовым профессором на заводе, он доставал эти карточки и раскладывал, и понимал, что-то здесь пусто. Ну ладно, этот элемент найдут потом. Потом, кстати, его назвали Менделеевым. Ладно, а мы поверим в то, что у него будут свойства, средние между соседями. Вот же они меняются все циклически. Все, супер, эврика. И этот человек доводит, дожимает до конца. Англичане очень обижены, потому что был Воллес, который не довел эту идею до конца, который просто думал, что что-то меняется циклически, а они обижены, никогда в жизни не напишут, что это Дмитрий Иванович Менделеев, а напишут просто periodic table. 5-10 лет, план подробнейший, со сроками, план со сроками, план со сроками. Как я буду этого достигать? Вот это отличало этих людей. Дальше я подчеркиваю, фанатичные действия в направлении заданной цели, потому что Густав Вигеланд в Осло выстраивал 40 лет свой парк, и ему постоянно правительство показывало фигу и говорило: «Вот тебе, потому что нам это не нужно». 40 лет этот человек до полного изнеможения работал. Потому что Авраам Линкольн 30 лет проигрывал на выборах, но в 61 год он все-таки стал президентом. Потому что Федоров 18 лет писал письма в университеты Америки с 1960 по 1978 год о том, что хрусталик может давать прозрение людям. Письменный анализ результата, которым занимался с 15 лет Билл Гейтс. В чем я не прав? Что я не так сделал? Блондинок ли мне больше не любить? Или с матерью подолгу не говорить? Письменный анализ результата и самый важный фактор, который отличал настоящих гениев человечества, тех, которые оставили нам след в искусстве, политике, науке, литературе, это люди, которые имели фактор Б, внутреннее благородство намерений. Внутреннее благородство намерений – это то, что может увековечить тебя и сделать бессмертной твою душу, потому что остальное – это кости для ничтожеств. Потому что мало прославиться, как прославился Нерон, который поджег Рим. А какая у тебя слава? Какая тебе молва? Запишите. Мое доброе имя, моя совесть, мое сердце, которое взвешивается на очень серьезных весах. Ведь ты же знаешь за собой все. Фактор Б. Зачем ты живешь? Для чего ты трудишься? Куда ты вкладываешь свой потенциал? Куда ты вкладываешь свой талант? Куда ты вкладываешь свой резерв? Даже если ты всем соврешь, но себе-то ты не соврешь. Запиши себе на сегодня. Спеши, а то умрешь. Идите и дома тряситесь от этой мысли. Все.